Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Белорусские спецслужбы в России, а с ними и российский суд. Или дело Николая Петровского, о котором мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Неделю назад в программе «Время и мир» прозвучало интервью с главным редактором оппозиционного белорусского портала «Хартия-97» Натальей Радиной, где она рассказывала о гонениях на нее и ее коллег со стороны белорусского режима, о решении переехать в Литву, о том, как относятся к белорусской оппозиции в европейских столицах. После этого мы получили письмо от бывшего преподавателя Брестского государственного университета, бывшего по решению российского суда гражданина России Николая Петровского. Все мои слова подтверждены документально. В любом поисковике интернета найдете информацию обо мне. Петровский. Экстрадиция. Николай Петровский сегодня в студии «Радио Свобода». Вместе с ним руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина, а по телефону в нашей беседе участвует председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Николай Александрович, давайте сначала расскажем вашу историю.
Моя история достаточно, если так можно выразиться, банальна. В свое время я отработал после окончания аспирантуры с 89 по 93 год в Брестском политехническом институте. Затем выписался из студенческого общежития, где проживал в этот период, снялся с воинского учета, приехал в Москву, где, что называется, легализовался. То есть прописался в квартире, был поставлен на воинский учет, прошел процедуру подтверждения своего гражданства Российской Федерации. А насколько мне известно, насколько я помню, это была статья 18, пункт 1а действующего тогда закона о гражданстве 1991 года. И более проблем с гражданством Российской Федерации у меня не возникало.
И так продолжалось до 2009 года, когда вы решили раскритиковать президента Беларуси Лукашенко. И что было потом? На каком этапе к вам пришли сотрудники КГБ Беларуси?
Если кратко говорить, то действительно, в 2009 году после известного военного парада, когда я лично увидел, как президент нарядил своего сына Колю в маршальский мундир, и когда ему отдавали проходящие мимо войска честь, это меня каким-то образом покоробило. Да еще к тому же, когда президент объявил, что это, так сказать, преемник на его посту, этот мальчик. К тому же уже начались откровенные гонения на интеллигенцию, на оппозицию, точнее, правильнее сказать. Начались аресты, они такие политически мотивированные и так далее. После того, как это я все пронаблюдал, я не выдержал, и на нескольких лекциях для студентов-заочников, то есть это люди уже более-менее взрослые, свои мысли высказал о том, что я думаю относительно президента, его политики, его устремлений к единоличной власти, ну и другие соображения, может быть, касающиеся даже его здоровья в этом плане. Через несколько дней уже начались у меня неприятности. Меня предупредили, что более нельзя отвлекаться от тем лекций, нужно строго следовать учебному плану. Я вроде бы как бы и согласился, потому что был напуган приходом этих людей в черном, как назвала их в своем репортаже Ирина Халиб. Я, честно говоря, был напуган, но не настолько, чтобы по их совету немедленно уволиться и уехать к себе домой, как было мне сказано, в Россию. Я продолжал работать, и в предпоследний день работы, это было 4 июля 2009 года, 6 июля должен был идти в отпуск, я был сначала задержан на выходе уже из университета, затем после 6-часового допроса был арестован, помещен в изолятор временного содержания, и там уже непосредственно стал проходить все те неприятные моменты, о которых писали Олесь Михалевич и Андрей Санников и так далее. То есть все прелести нахождения белорусских за стенкой белорусской тюрьмы. Это, откровенно вам скажу, достаточно неприятная вещь.
И после этого 30 ноября вы все-таки были вынуждены уволиться и срочно уехать, как вы написали мне, домой в Москву. Что произошло в Москве?
После того, как я попытался что-то, выйдя из ИВС белорусского, что-то решить, в свою пользу, но ничего не получилось, и я был предупрежден, что относительно меня готовится новый эксперимент, оперативный эксперимент, и теперь мне уже не твердится, я буду надолго упрятан в тюрьму. Я действительно 30 ноября уволился, переехал в Москву, стал работать, и никаких проблем с властями российскими не имел, то есть я был в полной уверенности, что нахожусь под защитой российского государства, статьи 61 статьи Конституции Российской Федерации. Но, тем не менее, 22 января 2010 года я был задержан в метро представителями белорусских спецслужб и работниками МУРа, доставлен в прокуратуру метрополитена, где была проведена экстрадиционная проверка, которая показала, что я являюсь гражданином Российской Федерации, а, следовательно, не могу быть выдан белорусским властям. После этого я продолжил жить спокойно, но это длилось не очень долго. Почему? Потому что 10 марта 2010 года сбылись обещания, брошенные мне вслед представителями белорусских спецслужб, что то, что я гражданин РФ, это ненадолго. Так оно и случилось. 10 марта была проведена повторная экстрадиционная проверка, согласно которой я уже был признан не гражданином Российской Федерации, то есть юридически сняты все препоны для моей выдачи режиму Александра Григорьевича Лукашенко.
Спасибо, Николай Петровский. Николай, вы написали мне, что вас не выдали только потому, что вам помогли правозащитники, в том числе Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия. Светлана Алексеевна, как вы тогда восприняли, вот в марте 2010 года, восприняли вот эту историю с Николаем Петровским?
Я, как и все остальные, восприняла эту историю как нечто обычное. К сожалению, когда кто-то из граждан Российской Федерации оказывается преследуем со стороны властей стран, входящих в СНГ, то Россия достаточно быстро отказывается признавать этих людей своими гражданами. Это обычный подход. Мы не хотим ссориться ни с режимом узбекским, ни с режимом Каримова, ни с Лукашенко. Это все наши друзья, а поэтому мы с легкостью отказываемся от своих собственных граждан. Это далеко не первый случай, и преодолеть это довольно трудно. И, к сожалению, вся система встает на такую позицию. Это и проверяющие миграционные органы, это и судебные органы, это и спецслужбы, которые сотрудничают со спецслужбами стран СНГ крайне активно. И вот совсем недавно у нас пропало несколько человек, по поводу которых уже Европейский суд запретил экстрадицию. Ну и понятно было, что если будет депортация по каким-то связанным с административными делами причинам, то и в этом случае их защитит Европейский суд. И поэтому они просто исчезли. И через два дня после исчезновения обнаружился один из них в тюрьме в Таджикистане. Вот таким образом Россия не защищает ни беженцев, ни своих собственных граждан. И когда ко мне обращаются люди с самого начала, вот еще до того, как только начинается экстрадиционная проверка, мы к этому подключаемся, мы даем юристов, но одновременно мы, к сожалению, вынуждены бываем часто обратиться и к властям других стран, европейских стран, с просьбой этим людям помочь и помочь им покинуть Россию. Ну вот, это произошло с той самой Наташей Радиной, которую сегодня упоминал Николай Петровский.
Вопрос Лене Рябининой, руководителю программы «Право на убежище» Института прав человека. Лена, Светлана Алексеевна заметила, что вы знаете много таких историй. Действительно, насколько, ну, может быть, уникальна история господина Петровского в смысле отношения России с Белоруссией? Мы знаем, что таких примеров было много, ну, вот с Узбекистаном, с Таджикистаном, но с Белоруссией как обстоят дела?
С Белоруссией в случае фактически аннулирования гражданства, как это произошло в деле Николая Петровского, из известных мне пока один, потому это просто объясняется, поскольку моя программа занимается правовой помощью выходцам из центральноазиатских государств. Но с Белоруссией существует очень большая другая серьезная проблема – Если по экстрадиционным делам или делам о выдворении в тех случаях, когда люди рискуют подвергнуться жестокому обращению, и когда речь идет о высылке в центральноазиатские страны, Узбекистан, Таджикистан, Европейский суд достаточно стабильно в большинстве случаев приостанавливает их выдачу или высылку, применяя так называемое правило 39 регламента суда, то, к огромному сожалению, в течение последних месяцев, не менее полугода, по подобным же обращениям, касающимся предполагаемой выдачи людей в Беларусь, увы, Европейский суд отказывает в применении 39-го правила. Я не могу этого объяснить ничем, кроме, возможно, каких-то геополитических соображений, но в нынешней ситуации, в том, как сейчас показывают себя белорусские власти в глазах международного сообщества, это объяснение тоже кажется очень сомнительным. К сожалению, других у меня нет. А в том, что касается исчезновений людей, в том, что касается аннулирования их российского гражданства, это я бы назвала уже технологией, достаточно отработанной, в которой участвуют спецслужбы государств-инициаторов розыска, само собой, но они ничего не могли бы сделать без прямого непосредственного, даже не попустительства, а прямого участия своих российских коллег. Ровно это и произошло с гражданином Таджикистана, о котором говорила Светлана Алексеевна. В один день с ним исчез наш подзащитный Мураджон Абдулхаков, в отношении которого приостановлена была его выдача Европейским судом, у которого на руках были документы, подтверждающие это. Он являлся лицом, ищущим убежище. Мы направляли обращение во все органы власти Российской Федерации дважды и не получили никакого ответа. Именно по этой причине направили обращение в Европейский суд с просьбой задать властям Российской Федерации вопросы о том, был ли он задержан, не был ли он принудительно перемещен через российскую границу, что было бы грубейшим нарушением международных обязательств Российской Федерации, и если не был, то принять меры к тому, чтобы этого не произошло. Ответа из Страсбурга пока нет. Но еще раз должна с большим сожалением констатировать, что такой способ действий стал уже традиционным. И если на правовом поле нам удалось добиться достаточно многого в последние месяцы, по крайней мере, в течение где-то 7-8 последних месяцев у нас есть почти 10 отмен принятых Генеральной прокуратурой решений об экстрадиции людей, в том числе и в связи с наличием риска того, что они подвергнутся пыткам в стране назначения, то чем больше успехов мы достигаем на правовом поле, тем дальше за границы этого правового поля выходят силовые структуры, в первую очередь Российской Федерации. Еще раз делаю акцент на том, что их коллеги из государств-инициаторов розыска ничего не могли бы сделать без их помощи. И приходится предотвращать совершенно незаконные принудительные высылки людей, которых на законном основании выслать нельзя. Вот эта тенденция вызывает огромное опасение, вплоть до того, что приходится делать выводы, что самое безопасное место для людей, разыскиваемых по политическим, религиозным, каким угодно другим обвинениям, странами их исхода, оказывается следственный изолятор, где они наверняка в распоряжении властей, где власти не смогут отказаться от ответственности за их судьбу, если с ними что-то произойдет, если они в какой-то момент обнаружатся в государстве, которое инициировало запрос об их выдаче.
Спасибо, Лена Рябинина. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Белорусские спецслужбы в России. В круглом столе участвуют бывший преподаватель Брестского университета Николай Петровский, руководитель программы «Право на убежище Института прав человека» Лена Рябинина и председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, а у вас есть объяснение, почему 39-е правило в отношениях с Беларусью не действует?
Ну, во-первых, я хотела бы добавить тому, что сказала Лена, что по Казимову, вот, который с Абдулхаковым вместе исчез, насколько мы понимаем, у нас уже есть ответ, потому что мы отправили факс веером по всем учреждениям, где мог бы он содержаться, и мы получили ответ из ГУВД Москвы, что он не задерживался. Таким образом, мы еще раз получаем подтверждение того, что сказала Лена, что происходит это незаконным образом. Что касается Белоруссии, то это не совсем так, потому что у нас есть несколько случаев, когда решение по Белоруссии принимается положительное Европейским судом, но даже трудно определить, почему по одному человеку принимается такое решение, по другому нет. Мне кажется, что может быть, в случае принадлежности к каким-то меньшинствам, вот у нас так было с одним кришнаитом. Вот у нас есть такой кришнаит Кожаев, который получил правило 39. Еще я знаю пару случаев, когда люди получали решение положительное по правилу 39 Европейского суда именно в отношении граждан Белоруссии. Но вот, как мне кажется, если это люди, принадлежащие меньшинствам, то тут Европейский суд принимает положительное решение. Если же речь идет о преследованиях, то почему-то решение принимается отрицательное. Но ведь какая речь идет о преследованиях? Как и всегда, никто не обвиняет человека в том, что он принадлежит оппозиции. Его обвиняют в уголовном преступлении. Так же, как и Петровского, не обвиняют в том, что он нехорошо относится к Лукашенко или принадлежит оппозиции. Его обвиняют в совсем других уголовных преступлениях. Трудно мне объяснить, почему не очевидно для Европейского суда, что режим Лукашенко таков, что уголовные обвинения могут быть связаны с политикой. Я думаю, что нам просто нужно работать в этом направлении. Нужно больше докладов, потому что по Центральной Азии огромное число докладов. И так же, как у нас, в общем, более-менее относительно, сейчас все хуже и хуже принимают жители Чечни в Европе. Но также нужно активно работать. Именно, я думаю, поднимают благодаря тому, что очень хорошо поставлена информация, очень активная. Хотя мне кажется, что есть прекрасные доклады по Белоруссии. ФИДЕАЖ сделанные. Сейчас их представитель Олесь Белецкий сидит в тюрьме. Так что, в общем, Европа должна была бы видеть, что происходит.
Давайте послушаем небольшое интервью, которое я записала накануне нашего разговора с Олесем Михалевичем, который сейчас получил политическое убежище в Чешской Республике. Во-первых, почему вы решили не оставаться в России, а сразу же выехали в Украину? А во-вторых, с каким отношением западных стран вы столкнулись, пытаясь выбраться из Белоруссии?
Ну, если говорить про Россию, то я уже знал очень много случаев, когда белорусские спецслужбы или белорусские органы просто людей в России арестовывали, сажали в машину, даже не в багажник, а просто открыто в машину, и через 5-7 часов человек уже был там, где надо, в соответствующей белорусской тюрьме. Поэтому я отлично понимал, что, с одной стороны, Россия не является ни в коем случае безопасным местом. Другое дело, что, конечно, я воспользовался тем, что между Белоруссией и Россией нет охраняемой границы для того, чтобы через Россию уехать в Украину. Ну а что касается посольств разных стран, то, конечно, отношение было достаточно разное. И, естественно, чувствовалась поддержка на политическом уровне, поддержка среди высоких политиков. И, естественно, чувствовалось, что все функционеры боятся брать на себя ответственность. Что, естественно, когда надо было поставить визу в паспорт, по которому, в принципе, было видно, что он уже просрочен, что он старый, что, как бы, ну, что, скорее всего, это паспорт недействительный. Естественно, любой сотрудник консульской службы боялся это сделать. Но в Чехии, это была первая страна, кстати, куда я обратился, хотя я знал, что я могу тоже обратиться еще минимум в два посольства небольших стран. Я знал, что чем меньше страна, тем быстрее такие вопросы решаются, потому что легче дойти до соответствующего кабинета в Министерстве иностранных дел. Например, в Германии или даже в Польше такой вопрос было бы решить намного сложнее, чем в Чехии, в Голландии или в Норвегии, например. В посольстве Чехии, Голландии или Норвегии.
Господин Михалевич, напомните, пожалуйста, ваш опыт в Белоруссии. Вас посадили в тюрьму сразу после демонстрации по поводу президентских выборов.
Так, меня посадили в тюрьму сразу после демонстрации, хотя я не был организатором власти. И непосредственно думаю, что Лукашенко и КГБ хотели, чтобы я осудил действия других кандидатов. Мне прямым текстом про это говорили, что надо засчитать для видеокамеры, для телевидения такой текст, и сразу же я свободен. Естественно, когда я отказался это делать, надо было меня каким-то образом наказать. Ну а после мной уже заинтересовалось КГБ, начались пытки с целью склонить меня к сотрудничеству с Комитетом госбезопасности. Все это закончилось через 2 месяца моей отсидки, когда все-таки меня сломали, чтобы я это подписал. Стал тайным агентом, по меньшей мере подписал то, что я становлюсь тайным агентом. Сразу же после моего освобождения я организовал пресс-конференцию, где заявил, что меня пытали, меня заставили подписать такую бумагу. И через 3 недели после пресс-конференции, когда уже в Беларуси было принято решение снова меня сажать, я выехал из страны через Россию на Украину, из Украины, получив чешскую визу, уже прилетел в Чешскую Республику, где и получил политическое убежище.
Насколько я понимаю, сейчас белорусская оппозиция, тем людям, которым удалось выехать из Беларуси, вы работаете с европейскими структурами, вы работаете с комитетом по делам пыток, по предотвращению пыток ООН. Что вы делаете для того, чтобы остальные люди, будь то в Беларуси или в России, смогли каким-то образом получить свободный выезд и свободу передвижения?
Естественно, если касается, например, уполномоченного Организации Объединенных Наций по вопросам пыток, очень сложно показывать, что в Беларуси и в наших странах действительно серьезные пытки, хотя они, естественно, серьезные. Но когда это сравнивают, например, с Китаем или с Бирмой, со странами, где происходит ужаснейшее нарушение прав человека, где просто убивают людей, да, то, конечно, Беларусь и Россия на сегодняшний день просто отступают на другой план. Что касается выезда за границу, то белорусы имеют право выезда за границу.
Ну, я имела в виду тех людей, с которых, например, взяли подписку о невыезде или каким-то другим образом заблокировали возможности для них выезда на Запад, как, например, у вас просто не было паспорта?
Так, просто забирается паспорт. Таких людей очень много. В Литве на сегодняшний день находится Наталья Радина, которая очень долго ожидала получения статуса в Москве, тихо, никому не говоря про то, что она в Москве, потому что, естественно, если бы она вдруг про это сказала, сразу же бы последовал бы процесс по экстрадиции, и, скорее всего, Россия выдала. Надо помнить про то, что Россия, в принципе, достаточно близко сотрудничает с официальным Минском, и все неформальные просьбы спецслужб в основном взаимно исполняются.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали бывший преподаватель Брестского университета Николай Петровский, руководитель программы «Право на убежище Института прав человека» Лена Рябинина и председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Мы продолжим разговор в следующем выпуске программы в четверг вечером. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах 31 августа состоялись акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний и шествий. В Москве и Петербурге, где власти запретили проведение митингов, были задержаны десятки активистов. Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в среду назначена представителем городского правительства в Совете Федерации. Ожидается, что она возглавит Верхнюю палату российского парламента. Установлены личности 2 смертников, которые накануне подорвали себя в Грозном. Жертвами терактов стали 9 человек, в больницах остаются 20 раненых. Британская компания BP рассматривает проводимые в московском офисе обыски как давление на ее бизнес в России, заявил журналистам глава BP в Москве Джереми Хак. Позиция Киева по газовому вопросу вызывает у Москвы недоумение, заявил президент России Дмитрий Медведев. В среду в беседе с журналистами Медведев пояснил, что Москва предложила скидку на газ в обмен на участие Украины в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана, или если от Киева поступят выгодные коммерческие предложения. Украинская сторона, по словам Медведева, занимает на переговорах иждивенческую позицию. На северо-востоке Ливии на дороге между городами Бани-Валид и Злитен происходят вооруженные стычки между силами повстанцев и сторонниками Муаммара Каддафи. Повстанцы считают, что Каддафи и двое его сыновей скрываются именно в Бани-Валиде. В сирийском сирийском городе Хама. Сегодня один человек убит, около 20 ранены, десятки арестованы в результате рейдов сил безопасности против участников антиправительственных демонстраций. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова. В заявлении Воротников отметил, что власти России нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. Воротников был арестован по обвинению в хулиганстве. В рамках акции активисты арт-группы перевернули милицейскую машину. Позже он был выпущен под залог.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: стратегический альянс компаний «Роснефть» и американской «ExxonMobil». Потребует ли Европейский Союз от Греции залог под свои антикризисные кредиты? Предвыборная экономика России. Объемы кредитования в России растут на фоне низких пока процентных ставок. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil, и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно, в частности, предусматривает совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море, при одновременном участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Схожее соглашение «Роснефть» заключила в январе 2011 года с британской компанией BP, но оно было расторгнуто по решению суда из-за претензий российских партнеров по совместному предприятию ТНК BP. На первый взгляд, между двумя сделками много общего. Однако, в отличие от несостоявшегося альянса с британской компанией, сотрудничество с ExxonMobil не предполагает обмена акциями, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это давняя мечта российских руководителей госкомпаний — приобрести респектабельность, как бы такую, путем размещения капиталов за границей в респектабельных фирмах. С российской стороны это было стремление как бы сделать более приличной компанию «Роснефть», которая имеет репутацию скупщика краденого после известного дела с ЮКОС. Здесь сделки с ExxonMobil обмена акциями не предусматривается. Здесь смысл довольно простой. ExxonMobil все-таки ищет по всему миру возможности разведать какие-то запасы углеводородного сырья, и арктический шельф — это одно из мест, которое нуждается и в разведке, и в разработке.
Согласно официальным заявлениям сторон, варианты обмена акциями между «Роснефтью» и ExxonMobil в ходе переговоров даже не рассматривались. Поэтому, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, в результате российская компания и получила доступ к американским активам своего нового партнера.
Принципиально важно здесь то, что «Роснефть» в обмен на допуск ExxonMobil на шельф получит участие в 6 проектах в Северной Америке. Это такой момент, он, наверное, компенсирует отчасти отсутствие обмена акциями, которое изначально ожидало сделки с BP. Поэтому это такая некая компенсация за то, что ExxonMobil выйдет на российский шельф. В обмен на это «Роснефть» получит опыт и технологии добычи нефти и газа в Северной Америке.
Каким может быть участие «Роснефти» в проектах по добыче нефти и газа на шельфе Мексиканского залива и в Техасе? Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» сомневается, что оно станет значительным.
Технологически она ничего не может делать за границей. У нее в московском офисе нет ни одного человека, который бы что-то петрил в шельфовых проектах. У них все специалисты на Сахалине, и они не очень торопятся возвращаться в Москву. Там они хорошо сработались с иностранными инвесторами. Да и само руководство «Роснефти» с крайним неудовольствием воспринимает указание правительства перейти на шельф, поскольку ничего в этом не понимает. И технологически, с точки зрения оснастки, компания ничего не может дать ни разработчикам в Мексиканском заливе, ни в Техасе, ни где-нибудь еще. Все, что они могут дать, это какие-то финансовые вложения и точка.
Тем не менее, согласие ExxonMobil допустить «Роснефть» к работе в Северной Америке дает ей возможность участвовать в разведке углеводородов в России или, по крайней мере, отразить их в запасы своей отчетности. До реальных же проектов по добыче сырья, по словам Михаила Крутихина, дело дойдет еще не скоро, особенно в Арктическом Карском море.
в один сезон сейсмической разведки там не уложится. Там ледовая обстановка довольно сложная, и не больше 2 месяцев в году сейсмические суда могут работать. А затем, после сбора и интерпретации сейсмики, ну, может быть, 2 года пройдет. Я не исключаю, что и 3 года пройдет на изучение этих материалов. Надо будет пробурить поисково-разведочную скважину для того, чтобы убедиться, что там в недрах все-таки скрыто. Газ, вода, нефть или что-то еще. А для того, чтобы это открытие превратить в разработку и добычу, тут пройдет еще больше лет. 10 лет это минимум при всех самых благоприятных условиях.
Говоря об объеме прямых инвестиций в совместные проекты Роснефти и ExxonMobil, премьер Владимир Путин оценивал их в пределах от 200 до 300, а с учетом всех затрат на уровне 500 миллиардов, не назвав, правда, в какой валюте он их считает. Аналитик капитала Виталий Крюков не сомневается, что речь идет о долларах.
Пока преждевременно привязываться к какому-то вот точному объему инвестиций, понятное дело, что это будут сотни миллиардов долларов. Другое дело, что, конечно, правительство постарается обеспечить благоприятный налоговый климат для этих проектов, потому что в текущих налоговых условиях практически проекты не окупаются, их норма прибыли отрицательная, поэтому, конечно же, государство приложит максимум усилий, чтобы стимулировать инвестиции в Арктику за счет снижения налогов, и вот это снижение налогов, оно может стимулировать такой большой объема инвестиций.
В свою очередь, партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не видит ничего странного в заявлении главы российского правительства.
Сумма взята абсолютно с потолка, поэтому и тут могут быть и тугрики, и норвежские кроны, и миллиарды долларов, все что угодно. Поскольку совсем недавно Путин говорил, что все освоение Арктики потребует 1 триллиона рублей, тоже сумма взята из потолка. Что он в это включает? То ли это суда ледового класса в дополнение к каким-то буровым установкам, то ли это создание инфраструктуры в этом регионе. Там абсолютно непонятно ничего. Это цифры, которые не имеют никакого отношения к реальности. Чистый пиар.
Эксперты не ожидают, что в сделке Роснефти и ExxonMobil могут возникнуть какие-либо серьезные препятствия. Однако аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков не исключает определенного политического противодействия со стороны американцев.
Может быть, у ExxonMobil могут быть определенные проблемы в американском парламенте, может быть, у некоторых парламентариев будут некие там опасения относительно этой сделки, относительно участия ExxonMobil в совместных проектах с Роснефтью, с учетом того, что Роснефть получила наследие ЮКОСа, то есть основные активы ЮКОСа. Может быть, у американской власти будут какие-то опасения относительно этого. Тем более у них впереди выборы, и, может быть, политически как-то они попытаются сыграть на этой карте. Но, на мой взгляд, это не приведет к срыву договоренностей с Роснефтью.
Очевидно, что партнерство Роснефти и ExxonMobil должны также одобрить российские регулирующие органы и правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Однако, учитывая позицию премьера Владимира Путина, с этим проблем не возникнет.
Новая, уже вторая программа финансовой помощи Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе, которая была одобрена на саммите Европейского Союза всего 1,5 месяца назад, теперь, еще до ее начала, сталкивается с новыми проблемами. Напомним, общий ее объем – 109 миллиардов евро, а формируется этот фонд за счет гарантий, предоставляемых отдельными странами еврозоны на определенные суммы, пропорционально доле их экономик в общем объеме ВВП еврозоны. Теперь же Финляндия потребовала от Греции залог под свою часть общей финансовой помощи, который может быть использован как страховка в случае дефолта Греции. И на прошлой неделе две страны заключили предварительное двустороннее соглашение на этот счет. Греция предоставит Финляндии залог примерно на 500 миллионов евро, что составляет 20% общей суммы гарантий этой страны в общем пакете помощи Греции со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда, причем из этих же денег. Реакция других стран Европейского Союза на это соглашение оказалась, мягко говоря, неоднозначной. И потому складывается фактически патовая ситуация. С одной стороны, двустороннее соглашение Финляндии и Греции о денежном залоге, чтобы вступить в силу, должно получить одобрение остальных стран Евросоюза. А с другой стороны, Финляндия настаивает на том, что без такого залога она не готова участвовать в общей программе помощи Греции. Категорически против залоговых схем для Греции выступила Германия. Из Кёльна руководитель Международного отдела Института немецкой экономики Юрген Маттес.
Главный аргумент Германии заключается в том, что если уж Европейский Союз решил коллективно помочь Греции, то необходима единая позиция всех стран ЕС. Более того, залог, который Финляндия требует сегодня от Греции, это фактически часть денег, предоставляемых ей всем Евросоюзом. Пример Финляндии может побудить и другие страны потребовать подобный залог от Греции. И получится, что одни страны будут нести большее бремя этой общей помощи, чем другие. А это ставит под сомнение эффективность уже всей европейской антикризисной программы для Греции. Поэтому Германия, как главный в Европейском Союзе кредитор, и выступает против возможного подрыва одобренной ранее стратегии спасения Греции.
Но залог может быть предоставлен не только в виде денег, но и, например, некой государственной собственности, от недвижимости до акций госкомпаний, хотя сама Греция категорически отвергает вовлечение в любые расчеты, например, островов в Эгейском море и, тем более, объектов исторического наследия. Да и многие госкомпании она вынуждена будет приватизировать уже в ближайшие годы, чтобы платить по предоставляемым ей кредитам. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Александр Кох.
Теоретически можно, конечно, использовать в качестве гарантии под кредиты чуть ли не все государственное имущество Греции. И, кстати, подобные меры уже обсуждаются. Идея сама по себе вроде хороша. Проблема, однако, в том, что на сегодня Греции, переживающей глубокий финансовый кризис, придется закладывать или продавать свое имущество не по адекватным, а по бросовым ценам. И возникает вопрос, а может быть, повременить с приватизацией и дождаться, когда ситуация немного улучшится? Но как бы то ни было, сегодня получение от Греции залога под предоставляемые ей же антикризисные кредиты просто противоречило бы здравому смыслу.
Юрген Маттес, Институт немецкой экономики, Кёльн.
Здесь необходимо различать типы возможных залогов или финансовых гарантий. Если речь идет именно о деньгах, то это подрывает саму стратегию помощи Греции. Другое дело, когда говорят о государственном имуществе, будь это золото или доля в неких компаниях. Здесь уже есть определенный смысл. Но с другой стороны, не надо строить иллюзии. Активов у Греции не так уж много. Страна небольшая, ресурсов немного, да и запасов золота у нее всего на 3 миллиарда евро. Конечно, теоретически можно довести давление на Грецию до того, чтобы ей пришлось закладывать свои многочисленные острова. Но такая постановка вопроса противоречила бы уже самим принципам международного права. К тому же самым грубым образом был бы попрал государственный суверенитет Греции. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения общей политики Европейского Союза, подобный вариант просто неприемлем.
На многочисленных последние дни совещаниях представителей министерств финансов стран еврозоны по проблемам, возникшим после финско-греческого соглашения о залоге, обсуждается немало вариантов их решения. От неких залогов для всех стран-кредиторов в Греции, до прямо противоположного. Никаких залогов никому. Юрген Маттес.
Как мне представляется, Евросоюз попытается найти некий компромисс, чтобы убедить Финляндию отказаться от этой идеи. Ведь ей уже заинтересовались и такие страны, как Словакия, Австрия и даже Нидерланды. Действительно, если уж речь зашла о неких привилегиях для одного участника Евросоюза, то почему бы и другим их не получить? Поэтому, на мой взгляд, главная задача Евросоюза сегодня – убедить всех его участников в том, что никаких поблажек ни у кого из них быть не может.
Александр Кох, банк Юникредит, Мюнхен.
На мой взгляд, необходимо такое решение, которое устроило бы все страны Евросоюза и без каких-либо исключений. В противном случае, сама конструкция антикризисной поддержки отдельных европейских стран, если она уже не поддерживается всеми остальными, становится весьма шаткой.
Некоторые эксперты не исключают и такой, кажущийся пока почти невероятным вариант. Европейский Союз пересмотрит общую схему второй программы помощи Греции, уже без участия в ней Финляндии или неких других стран. Юрген Маттес, Институт немецкой экономики, Кёльн.
Я не думаю, что Европейский Союз откажется от участия Финляндии в оказании общей помощи ЕС Греции. Наоборот, я практически уверен, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы сохранить единство. Мне и самому любопытно, что именно могут предложить Финляндии, чтобы как-то ее переубедить. Не исключено, что стране что-то пообещают, хотя эти обещания, скорее, будут символическими.
А пока на фоне неопределенности с ближайшим будущим всей программы финансовой помощи Греции стоимость новых заимствований для нее на долговом рынке превысила и без того запредельные уровни. Например, за новые двухлетние греческие гособлигации рынок запрашивает 45% годовых. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Предвыборная экономика России. Объемы кредитования в России растут на фоне низких пока процентных ставок.
С 30 августа зарегистрированные политические партии России официально получили право начать кампанию по выборам в Государственную Думу, назначенным на 4 декабря. Этот процесс далее плавно перетечет в президентскую кампанию. Голосование еще не назначено, однако по планам оно состоится в начале марта. Иначе говоря, страна только вступает в предвыборный цикл. Однако его влияние на экономическую политику российских властей, как считают эксперты, ощущается уже сравнительно давно. Говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Предвыборная кампания реально началась уже давно. Целый ряд решений, прежде всего социального характера, принимались до этого официального старта думской кампании, но решения эти были приурочены именно к выборам. И к выборам в Государственную Думу в декабре, и, может быть, даже в большей степени к президентским выборам, которые официально еще не объявлены в марте следующего года. Поэтому, действительно, старт реальный с точки зрения принятия решений в экономике был уже давно дан.
Еще одним проявлением предвыборных планов российских властей эксперты называют участившиеся случаи, что называется, ручного управления в экономике, когда в ходе поездок в регионы президент или, что гораздо чаще, глава правительства объявляет о выделении дополнительного финансирования тех или иных проектов. Эти расходы, продолжает Игорь Николаев, как правило, не предусмотрены в утвержденном бюджете страны и обеспечены исключительно текущей благоприятной конъюнктурой мировых цен на нефть.
Конечно, есть у нас и резервные фонды. И у правительства есть, и у президента есть. Но вообще-то фонды эти предназначены для, допустим, ликвидации последствий каких-то чрезвычайных ситуаций. На такие непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства. Но, я думаю, в большей степени, я в этом уверен, такие решения принимаются, исходя из того, что у нас сейчас доходы больше, чем на самом деле мы рассчитывали. Поэтому вот так лихо и принимаются решения. Не то, что там миллиарды туда, десятки миллиардов туда-сюда.
Очевидно, политическими называют специалисты и предложение Министерства экономического развития страны в текущем году не проводить традиционную индексацию тарифов на услуги естественных монополий с начала января, а заморозить их до начала июля. Такое решение, по их мнению, еще больше ухудшит инвестиционную привлекательность компаний этого сектора экономики, особенно электроэнергетики, уже испытывающих повышенное внимание властей накануне выборов. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Игорь Николаев из компании ФБК также не видит экономической логики в простом переносе момента индексации тарифов естественных монополий.
Это беспрецедентное решение. В принципе, я сначала был обрадовался, потому что разнести индексацию тарифов по году – это правильно. Это создает большие инфляционные ожидания. Но когда выяснилось, что это не то, что, как первоначально хотели, индексацию тарифов на электроэнергию перенести на 1 июля, а когда и на газ, электроэнергию, перевозки пассажиров железнодорожных, транспортным транспортом, все с 1 июля, то здесь эффекта от разноски не получается. Все на 1 июля, естественно, когда проходят выборы.
По текущим планам Министерства экономического развития, в случае принятия решения о замораживании тарифов естественных монополий, их рост в сфере железнодорожных перевозок и электроэнергетики с начала июля не должен превысить 6%, то есть уровня ожидаемой инфляции, а на газ для населения и промышленности 15%. Однако, как прогнозирует директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, масштабы индексации по факту могут оказаться более значительными.
Это означает, что мы создадим больше инфляционный навес к 1 июля. И я сомневаюсь, что это будет та обещанная индексация в 6%, допустим, на электричество. Мы же коренным образом не изменили систему регулирования тарифов естественных монополий, не попытались перейти от директивного регулирования к регулированию с применением норм антимонопольного регулирования. Мы просто отсрочили, отодвинули волевым решением, потому что выборы на носу. Создается потенциал инфляционного всплеска, который рано или поздно будет реализован.
Тем временем Министерство экономического развития понизило прогноз роста экономики России в предвыборном 2011 году с 4,2% до 4,1%, повысив одновременно его на следующий год с 3,5% до 3,7%. Однако оценка ВВП страны в 2013 году вновь снижена с 4,2% до 4%.
Общий объем кредитов, выданных российскими банками, за первые 7 месяцев этого года увеличился почти на 11%, сообщил в минувшую пятницу Центральный банк. Эксперты связывают это с наличием у банков свободных средств, а также с минимальными в новейшей истории России процентными ставками. При общем росте кредитования в стране объем накопленной просроченной задолженности по банковским кредитам на уровне 4,5%, а по кредитам частным лицам 6,2%, остается примерно в полтора раза большим, чем еще в конце 2008 или в начале 2009 года. На пике роста просроченной задолженности осенью 2009 года она в целом по банковской системе составляла 11%. Именно с ростом просроченной задолженности по банковским кредитам и связывали тогда прогнозы возможной второй волны финансового кризиса в России. Теперь ее доля в общем объеме кредитов сократилась более чем вдвое. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
В принципе, текущий уровень где-то 5-6% можно назвать, ну, не то чтобы комфортным, но в пределах какого-то логического понимания и одобрения со стороны инвесторов и со стороны регулятора, тем более, что увеличение объемов кредитования, которое мы наблюдаем, оно будет, это показатель, постепенно сводить все ниже и ниже.
Банковский аналитик из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
В данном случае стоит отметить два основных фактора. Это первый – это рост кредитования, который мы сейчас видим, порядка 20%, больше 26% для розничного кредитования, если смотреть с уровнем годичной давности, так и для корпоративного кредитования также достаточно высокий. То есть на этом фоне уровень относительно всех кредитов, естественно, снижается достаточно резко. И второй, естественно, уровень самой просроченной задолженности, которая также снижается. Он, в принципе, по российским стандартам остается достаточно стабильным, но, тем не менее, все равно мы видим, что многие банки распускают резервы, уже уровень качества тех кредитов плохих, которые были выданы, он постепенно улучшается. Но этот процесс никогда не бывает быстрым, так как сейчас мы видим восстановление экономики на уровне роста ВВП там 4%, рост ВВП до кризиса составлял больше 6%. Поэтому сейчас, да, постепенно эти долги будут уходить, постепенно рост кредитования будет, естественно, выше, чем рост просроченной задолженности. Но уровень достаточно приемлемый, это абсолютно не критический.
Прирост объемов кредитования в России за 7 месяцев с начала года в целом составил почти 11%, а по кредитам частным лицам почти 16%. Это в 3-4 раза меньше, чем до кризиса. Но в какой мере такие темпы соответствуют нынешнему положению в российской экономике в целом? Максим Шейн, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
Здесь тоже есть некоторые моменты, которые необходимо обязательно учесть. Первое, рост портфеля кредитов, он должен примерно соответствовать росту денежной массы, и на данный момент это соответствие выполняется. Второй момент, рост и кредитного портфеля, и денежной массы не должен быть слишком большим. В этом смысле 20% рост при 7-8% инфляции в России – это вполне нормально и не слишком быстро. Ну И еще один момент, который нужно учитывать, что сейчас все-таки ставки находятся на самом низком уровне, и, возможно, уже в конце осени мы увидим повышение ставок, так что темпы роста кредитного портфеля по банковской системе могут замедлиться. И, наверное, сейчас, может быть, все пытаются вот в это окно низких ставок поскорее попасть. Сейчас, во-первых, хорошая возможность взять кредит, во-вторых, у банков достаточно большое количество рублевой ликвидности, которую необходимо где-то размещать, и они охотно идут на снижение ставок, хотя уже оно и не безгранично.
Для банковских систем как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза, отмечают международные эксперты, сегодня характерно значительное расширение объемов тех свободных средств, которые они хранят на собственных депозитах в центральных банках. То есть деньги у банков есть, но они не идут на кредитование экономики, что является одним из главных факторов замедления общих темпов ее роста. В значительной степени это проявляется и в России, однако при этом замедлился сам спрос на новые кредиты, отмечает банковский аналитик из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Модели поведения, в принципе, в финансовом секторе, они, конечно, разнятся от страны, от того или иного региона. В принципе, они одни и те же, так как условия ликвидности сейчас достаточно высокие, ликвидность присутствует на многих рынках, в том числе и России. Тут надо говорить в первую очередь о том, что было до кризиса, то есть был рынок продавца, то есть со стороны банков, а сейчас на текущий момент рынок покупателя. То есть найти спрос на кредитные ресурсы со стороны тех же корпораций и населения сейчас сложнее, чем это было до кризиса. С этим как раз и связано то, что ликвидность размещается в свободных депозитах, например, в центральных банках, ценные бумаги и так далее. То есть это абсолютно нормальная ситуация. Тут, естественно, основным определяющим фактором является экономическое восстановление, экономический рост. На фоне того, как мы его будем видеть или, например, не видеть, как раз будет и меняться предпочтение банков, будут ли они размещать эти средства в кредитах корпорациям и населению для дополнительного стимулирования того же роста и так далее, либо они будут, опять же, эту ликвидность хранить в каких-то более ликвидных, более свободных каких-то средствах.
Тем не менее, даже замедлившийся спрос на новые кредиты пока обеспечивает в России довольно высокие темпы роста кредитования. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российским властям хотят в очередной раз напомнить о 30...
Последнее время существенно изменилось.
Шанс воспользоваться нашим предложением существует до субботы. Официально...
Операция НАТО в Ливии важна.
Жалобы на плохое самочувствие у жителей, по мнению чиновников, вызваны волнением и разыгравшимся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».